Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 26 марта, сейчас 16.06. В студии Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Мы продолжаем прямой эфир, обсуждаем главное событие этого дня. Главное событие этого дня, безусловно, это последствия пожара в Кемерове. Об этом будем говорить в течение всего часа и в следующем часе. В рамках круглого стола это будем обсуждать. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить по телефону 7373948. Следим за лентами новостей. Здесь на другую тему новости буквально последних минут. Соединенные Штаты высылают из своей страны 60 российских дипломатов. Закрывается генеральное консульство в Сиэтле. Франция высылает 4 российских дипломатов. Это новость, которая только что появилась. Украина высылает 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Латвия объявила о высылке одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля. Об этом Рейтер пишет. Наш коллега Александр Капков к нам присоединяется. Он сейчас в Кемерове. Саша, добрый вечер.
Юра, здравствуй. Всем добрый вечер. Совсем недавно.
Да. Ты в Кемерове или еще не доехал?
Нет, я прямо сейчас нахожусь в городе Кемерово, прямо около места трагических событий, которые произошли вчера. Буквально минут 10-15 назад сюда подъехал, удалось обойти место ЧП, узнать, как здесь сейчас все устроено. Конечно, главная точка сейчас, когда люди уже после работы огромными толпами приходят к этому месту. Естественно, они приходят почтить память, они приносят сюда цветы, они приносят сюда игрушки, они приносят сюда свечи. И достаточно удивительно, что это место, несмотря на непосредственную близость к торговому центру и работу сейчас спецтехники, которая разбирает завалы, очень тихое. Здесь практически не разговаривают. Иногда можно услышать негромкий плач, иногда можно услышать строительную технику, которая здесь проезжает мимо. Сейчас продолжается разбор завалов. Буквально около часа или полутора начался разбор крупных обломков. Здесь их убирают несколько кранов и вывозят с помощью тяжелых грузовиков. Здесь же, я напомню, за этим торговым центром располагается школа номер 7, общеобразовательная, где располагается штаб. Именно туда я сейчас направляюсь. Сейчас, конечно, днем здесь было большое количество ответственных лиц. До сих пор здесь, конечно же, присутствует Владимир Пучков. Это, я напомню, руководитель МЧС. Буквально мы с ним разминулись, когда я шел к торговому центру. Сейчас вот хочу вернуться обратно и узнать, какие последние новости есть в штабе.
Саш, ты побывал до этого в поселке Трещевский. Чуть подробнее расскажи об этом. Это ведь оттуда целый класс поехал в кино.
Да, да, совершенно верно. Прошу прощения, сейчас мне нужно пройти кордон для того, чтобы попасть в штаб. Спасибо. Да, и в Кемерово я приехал из этого поселка. Это совсем небольшой поселок, который находится в километрах в 40 от города Кемерово. Там есть общеобразовательная школа, небольшая, с 1 по 9 класс. Каждого класса по одному классу. Людей в каждом классе немного, чуть более 10 человек. Столько же человек было и в 5 А-классе, о котором как раз мы сейчас говорим. Точное количество детей, которые сейчас числятся по-прежнему без вести пропавших, мне назвать отказались. Школа сейчас закрыта, но мне удалось поговорить с главой администрации, с главой сельского поселения. Он почему-то отказался говорить о точном количестве учащихся. Сказал, что чуть больше 10 человек в 5 А-классе. Сказал, что не все поехали. Некоторые вернулись, не дожидаясь конца мероприятия. А те, кто до сих пор числится пропавшими без вести, до сих пор не обновлен по ним статус. Это означает то, что они, их нет в списке погибших и их нет в списке выживших. Он выразил надежду того, что через некоторое время некоторые дети, которые находятся сейчас в больнице в Кемерово, могут прийти в себя, опознать, соответственно, не опознать, а идентифицировать их уже будет гораздо легче, и, возможно, тогда можно будет говорить о том, что кто-то из них спасся. Пока, еще раз говорю, вот на время час назад я должен открутить, потому что буквально час назад я оттуда уехал, список был не обновлен. Там найти каких-либо родителей или родственников не удалось, потому что все они сейчас, конечно же, находятся здесь, в городе Кемерово, скорее всего, в штабе, здесь организованном в актовом зале и в спортивном зале место, где можно, соответственно, дожидаться новостей. Здесь работают сотрудники МЧС, здесь работают психологи, здесь организовано питание. И, как я уже сказал, здесь, соответственно, и располагается главный штаб чрезвычайной ситуации.
Скажи, Саш, вот эта цифра 64 человека погибших, это окончательная цифра или она все-таки будет, может меняться еще в сторону увеличения? Что об этом говорят в Кемерове?
Сейчас, на самом деле, очень трудно добывать информацию, потому что, во-первых, чуть меньше стало официальных лиц, это было очень заметно, когда здесь был день, сейчас, я напоминаю, здесь, в городе Кемерово, уже 9 час, здесь было больше ответственных лиц, и последние новости, которые были от Министерства внутренних дел, я напомню, они касались того, что список может увеличиваться. Опять же, должен отметить, что поскольку я только-только приехал на место событий, у меня нету обновленных новостей по этому списку, сейчас как раз хочу вернуться в штаб, чтобы попробовать узнать, есть ли какие-то последние новости по этой теме.
Еще признаки траура в Кемерове, как их можно описать?
Я думаю, их лучше всего описывает как раз та ситуация, о которой я вам рассказал. Здесь на импровизированном мемориале, который находится буквально на углу улицы Ленина, около этого торгового центра, куда сейчас приходят все горожане. Здесь огромное количество людей, я боюсь ошибиться в каких-либо подсчетах, они, естественно, будут все субъективные, но это более сотни людей, которые, опять же, напоминаю, приходят сюда абсолютно молча, возлагают цветы и остаются на этом месте. Люди практически не расходятся.
Спасибо, Александр Капков, мой коллега сейчас в Кемерове, он только что туда приехал, в ближайшее время ждем новых подробностей о том, что происходит сейчас в этом городе после вчерашнего пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Вчера, напомню, это все происходило, о том, каков масштаб произошедшего в Кемерове, заговорили ближе к полуночи, может быть, даже уже ночью заговорили о том, что там очень много людей погибло. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю, говорит МСК-бот, но прямо сейчас я надеюсь, что мы сможем поговорить с фельдшером скорой помощи Юрием Милюковым, который был вчера на месте пожара с самого начала. Буквально, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы действительно с самого начала оказались там, в торговом центре или рядом с ним?
Ну, точное время начала возгорания я не знаю, но нам дали вызов где-то в 4 часа по нашему времени, и мы были там рядом, мы сразу туда приехали. Можно сказать, да, это прям было самое начало.
С самого начала было видно, насколько серьезная ситуация?
Да, конечно, безусловно.
С вашей точки зрения, чем это можно объяснить? Вы видели это место?
Да, я видел это место. Там, во-первых, были очень быстро среагированы все службы, и спасатели, и пожарники. Было очень много машин, и скорой помощи. Все бригады были задействованы. И даже просто очень трудно было проехать машине скорой помощи, так как там стояли пожарные расчеты. Огонь был со всех сторон здания. Там очень большое помещение, нет ни окон в основном, ни выходов, ни входов, и горели стены. Они сделаны из поролона или из чего-то там еще, и они горели аж насквозь. Ну и было понятно, что очень серьезно. Очень много людей было, выбегали, в чем было, в одежде, без одежды, обгоревших. Ну, конечно, было вот так вот все очень страшно.
Люди в основном пострадали от угарного газа?
В основном, да, там очень быстро все загорелось, в считанные секунды, и люди, да, просто задыхались у них. У всех были вот признаки и шока, и некоторые были без сознания, вот так вот.
По вашим впечатлениям, чем можно объяснить то, что так много пострадавших? Там были какие-то проблемы с мерами безопасности, или люди просто не знали, как себя вести?
Ну, я не могу вам на это сказать, какие там были
проблемы. По ощущениям, по впечатлениям, безусловно, мы не пытаемся выяснить, да.
Ну, конечно, люди, они начали паниковать, как любой человек это сделает, да, все пошли к общим входам, выходам. Очень, очень много количества людей, там было очень много людей. Наверное, да, это тоже сыграло какую-то свою роль. Ну и с точки зрения безопасности, скорее всего, тоже противопожарный как-то не своевременно что-то не сработало, тоже это неизвестно.
Скажите, вот есть свидетельство о том, что тела погибших не выносят из торгового центра или выносили не сразу. Вы что-то знаете об этом?
Нет, я ничего про это не знаю. Так же, как и мои коллеги, никто не знает. Про это не могу вам ничего сказать.
По вашим ощущениям, количество погибших и количество пострадавших, это можно было как-то изменить на месте в тот момент? Или случилось то, что случилось?
Все спецслужбы, которые были задействованы, очень быстро среагировали, они сделали все, что смогли, они реально оказали помощь, которая в их силах были быстро доставлены во все больницы дежурные, в токсикологию, во все отделения. Просто, понимаете, очень много людей там было в тот момент, поэтому, да, скорее всего, то, что случилось, то случилось. Мы помогли всем, чем смогли, правда, я там сам, потому что был, я сам это все видел.
Понятно, спасибо. Фельдшер скорой помощи из Кемерово Юрий Милюков был с нами на прямой связи. Он был там на месте пожара практически сразу, то есть примерно сутки назад. Возвращаемся к тому, что пишут информационные агентства. Судьбы людей в торговом центре в Кемерове зависели ни одного от охранника здания. Пишет об этом РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного. Он говорит о вине, возможной вине начальников службы охраны и руководство торгового центра. В 13.15 сегодня ситуацию в Кемерове комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросы ему задавала моя коллега Валентина Бузина.
Президент Путин вчера, собственно, получал всю информацию о начале спасательных работ, работах по тушению пожаров Кемерово. Глубоко соболезнуют родным и близким погибшим. В администрации президента тоже соболезнуют.
Будет ли объявлен траур по России в связи с трагедией в Кемерове?
Я пока не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что объявлен траур в Кемеровской области трехдневный. По федеральному пока не могу ничего сказать.
Есть ли в Кремле версии, кто ответственен за случившееся и как вообще оценивают работу власти региона?
Знаете, было бы совершенно ошибочно говорить сейчас о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего, и неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то.
А конкретно тогда к губернатору Тулееву есть какие-то претензии из-за того, что он не приехал конкретно на пожар?
Вот вы знаете, вопрос совершенно некорректный. Вопрос совершенно некорректный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Параллельно мы следим за развитием новой ситуации. Это вот внешнеполитическая ситуация. Напомню, несколько минут назад стало известно о массовой высылке российских дипломатов из разных стран мира.
Новость часа.
Итак, Госдеп считает, что 12 высылаемых сотрудников российской миссии при ООН были сотрудниками российской разведки, и они злоупотребляли дипломатическими привилегиями. Первые комментарии с нашей стороны: высылка российских дипломатов – это серьезный удар по количественному и качественному составу дипломатической миссии. Латвия высылает российского дипломата и сотрудника компании «Аэрофлот». Консульство России в Сиэтле в Штатах должно быть закрыто до 2 апреля. Это заявление Государственного департамента США. Генеральное консульство России в Сиэтле закроется еще до этого, 30 марта. Это, в свою очередь, заявление посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Антонова. Напомню, не только Латвия, не только Америка. В эти минуты появляются сообщения о том, что, вот, к примеру, Эстония высылает военного атташе посольства России, Нидерланды вышлют двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Еще раз напомню, что Соединенные Штаты здесь наиболее массовая высылка. Соединенные Штаты объявили о том, что высылают 60 российских дипломатов. Параллельно еще вот сообщение: Франция высылает четверых наших дипломатов из-за дела Скрипаля, Литва высылает 3 российских дипломатов из-за этого дела, Украина высылает 13 российских дипломатов, и Франция высылает 4 дипломатов Российской Федерации в связи с отравлением в Солсбери.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы возвращаемся к истории в Кемерове. Напомню, заявление заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, который говорит, судьбы людей, оказавшихся в горящем торговом центре в Кемерове, зависели не только от действий одного охранника, но и начальников службы охраны и руководства торгового центра. И мы все-таки вернемся к людям, которые гипотетически, это будет выяснять следствие, но все-таки были люди, которые то ли не открыли запасной выход, то ли закрыли даже главный вход в кинозал, понимая, что при этом люди, которые остаются в кинозале, могут быть, что называется, отрезаны от внешнего мира. Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина к нам присоединяется. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как подобного рода решения люди принимают, и они не думают о последствиях?
Вы знаете, ну, как правило, такие решения принимаются либо в результате стрессовой ситуации, когда отключается, ну, осознание последствий своих поступков. Но это не самое главное. А самое главное, что все эти действия должны быть очень хорошо прописаны, и каждый работник подобных учреждений должен очень хорошо знать свою функцию. И он должен знать ее не, скажем так, теоретически, а очень хорошо представлять, что он должен делать. И вот эта идея, что самое главное – это спасать людей, вот, к сожалению, эта идея в головах у этих людей не возникла. То ли под влиянием стресса, то ли под влиянием того, что, ну, и потери какой-то ориентации, то ли под влиянием того, что другие ориентиры, другие приоритеты. Потому что для чего закрывают двери? Чтобы не прошли в кинозал, например, без билетов.
Да, но вот в том-то и дело как раз вопрос о том, что с одной стороны человек хочет, чтобы туда внутрь не прошли безбилетники, с другой стороны он вроде как должен понимать, что закрыв дверь, он оставляет отрезанными от внешнего мира других людей, которые еще и денег заплатили.
Да, ну, это явное нарушение, правил безопасности в угоду какой-то меркантильной цели, прагматической цели. То есть это вот это самое, там, или прибыль, или соблюдение правил финансовых, оно становится важнее людей. И это принципиальная вещь.
Но я просто опять хотел бы уточнить. Вот есть приказ начальника, как мы предполагаем, да, не пропускать тех, кто без билета. И есть осознание того, что над тобой висит вообще-то уголовный кодекс, если люди не смогут выйти. Почему выбирают начальника?
Потому что начальник ближе. Уголовный кодекс кажется чем-то слишком далеким и не всегда реальным. А начальник ближе. От начальника зависит место работы. Начальник может этой работы лишить. И человек думает о своем месте. Он делает такие автоматические действия, которые фактически, ну, защищают его лично.
Но это же выбор, а начальник, да, он действительно близко. Вероятность того, что начальник так или иначе будет на тебя воздействовать, она, конечно, выше, но ведь существует вероятность того, что произошло вчера. Люди не понимают, что эта вероятность все равно существует.
Знаете, вот ценность человеческой жизни, она должна вдавливаться на всех уровнях, на всех абсолютно уровнях. И начиная буквально вот с молодых ногтей. А когда вот все эти порядки, прибыль, начальственные приказы ставятся во главу угла и ставятся важнее человеческой жизни, то получаются такие казусы.
Иначе говоря, как сделать, ну, если существует вообще такой рецепт, как сделать, чтобы человек на автоматическом, на подсознательном уровне, приходя на работу, к примеру, проверял, так, если что, пожарный выход у нас работает, так, если что, эта дверь открыта, люди смогут сделать это. То есть он бы проверял, что все нормально.
Ну, вообще-то, это действительно есть просто правила. Правила безопасности, которые нужно соблюдать. И начальник в данном случае эти правила безопасности этими правилами безопасности пренебрег в угоду своим представлениям о том, как должно быть.
Но ведь вряд ли начальник делает такие приказы каждый день. По идее, человек, приходя на работу, должен проверить. Да, это так, все нормально, все согласно закону, случись что, мы готовы. Но люди этого не проверяют каждый день. Предположительно.
Конечно, не проверяют, потому что это очень низкий профессионализм.
А, тут мы уже говорим об этом.
Ну да, конечно. Ведь любой профессионал, приходя на свое место работы, он прекрасно понимает, какие возможные у него будут ситуации и что он должен делать. А если человек недостаточно профессионален, если набирают туда случайных людей, если в этом нету системы, то вот, Вот получается так.
Понятно. Спасибо. Татьяна Подтемкина, семейный психолог Центра системной семейной терапии, была с нами на прямой связи. И вот молния на эту же тему от агентства РИА Новости. У большинства охранников торгового центра «Зимняя вишня» не было и нет лицензии. Это заявление отраслевой организации, которая вот только что появилась на ленте новостей. Великий немой, видимо, из МЭШ, как это обычно делает. Давайте я посмотрю, что, собственно, там. Да, из МЭШ есть сообщения, которые только что появились тоже. И здесь сообщение о том, что уже 34 тела погибших при пожаре в торговом центре в эти минуты уже доставлены в морг в Кемерове. А МЭШ цитирует заявление начальника ЧОП-центра защиты, который говорит: «Я все сделал четко по инструкции. Когда сработала сигнализация, я эвакуировал 4 телефона с кнопками экстренного вызова, акт приемки объекта и журнал дежурных сцен». Евгений Александрович, так его зовут. Это действительно сообщение, которое только что появилось на ленте МЭШ. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, будет ли политическая реакция на то, что произошло в Кемерове, или это будут исключительно уголовные меры?
Ну, она, конечно, будет. Другое дело, что мы видим, страна затягивается, потому что каких-то сообщений там о трауре, о чем-то еще нет. То есть, как, видимо, при освещении вчера трагедии государственными телеканалами идет ожидание какой-то одной большой команды, когда она поступит.
Но как долго может не поступать подобного рода команда? Или мы чего-то еще не понимаем в масштабах этой истории?
Ну, было бы очень странно, если бы она до ночи сегодня не поступила бы. Это означало бы какую-то такую растерянность и сбой, потому что, конечно, мы видим, что по травматичности для нации эта история, она сопоставима с Бесланом, поэтому задержка, конечно, будет трудно объяснить, хотя, по сути, задержка уже происходит.
И все-таки вы говорите о том, что эта история сопоставима с Бесланом. Вы можете объяснить, почему вы так считаете?
Ну, по чувствительности для общества, потому что, естественно, в России ценность детской жизни, ну, вообще ценность детской жизни сегодня, вообще, так сказать, и в Европе, и в Америке высока там, да, но в России, наверное, ценность детства сегодня, может быть, главное в глазах общества, такая абсолютно консенсусная, и мы видим, насколько, собственно, люди не могут по тем же соцсетям перейти на другие темы и просто остаются в обсуждении, в драме ситуации, поэтому понятно, что в Беслане ситуация имела иной характер, но по остроте ситуации, я думаю, это очень истории близкие.
И все-таки мы возвращаемся, это же история не только проблемы гибели детей, но и история организации безопасности, которой в последнее время очень много внимания уделяется и на государственном уровне, и не только на государственном уровне. А тут получается, что вот еще раз молния, которая только что пришла, как только выяснять начинаем, и, видимо, у большинства охранников торгового центра «Зимняя вишня» не было и нет лицензий. Это проблема чего?
Ну, я не знаю, собственно говоря, для чего нужны особенно лицензии охранникам, насколько это требует лицензирования. Это работа охранника торгового центра, ничего такого в ней фантастического-то нет. Другое дело, что есть общая проблема имитации систем безопасности вообще, а пожарного надзора особенно, все понимают, когда говорят, что не надо кошмарить бизнес пожарным надзором, что ничем, кроме кошмаривания, особенно эти службы не знамениты. С другой стороны, естественно, возникают там конфликты приоритетов, потому что когда говорят все, безопасность, закрыть все двери, контроль всего багажа там, и так далее, естественно, ну, то, что мы видим даже, не знаю, мы находим московские аэропорты, да, когда там закрыты половины дверей. Все, что просчитывает при строительстве здания, в том числе технологии эвакуации граждан, все моментально обесмысливается. Наша борьба с террором последних лет привела к тому, что тема пожарная и вообще тема эвакуации осталась на периферии.
Как вы объясняете поведение человека, который, как мы предполагаем, насколько я понимаю, берет и закрывает людей в кинозале, из которого выйти невозможно при этом?
Я бы, наверное, дождался его объяснений, то есть есть разговоры там о том, что это способ защиты от зайцев, но понятно, что много звучит разного искаженную информацию. Давайте дождемся его объяснений.
Спасибо. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», был с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. То, что сейчас большими буквами появляется, как срочное сообщение. Белый дом американский выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. Эта новость, цитата, «разбивает сердце», заявляет представитель Белого дома. Еще Союз журналистов России в эти минуты соболезнует в связи с гибелью 11-летнего сына их коллеги в пожаре в торговом центре Кемерово. Другие новости прямо сейчас.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 26 марта, 16:35. В студии Юрий Будкин. Продолжаем говорить о главном событии этого дня, пожаре в Кемерово и его последствиях. Параллельно следим за развитием ситуации вокруг высылки дипломатов. Это новости последнего часа. Несколько стран, разные цифры пока, во всяком случае, звучат, но несколько стран решили выслать российских дипломатов. Самая масштабная высылка ждет дипломатов из России и Соединенных Штатов Америки. И уже появляются первые сообщения о том, первые оценки здесь, в России, того, что произошло. Вот, например, зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин предположил, что США таким образом делают шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой. Но главная тема, еще раз напомню, последствия пожара в Кемерове. Об этом продолжаем говорить сейчас, следим за лентами новостей. Здесь самые разные сообщения. Вот мнение, как можно было, к примеру, избежать чего-то подобного. Кирилл Реут, генеральный директор компании Amexis Group, который занимается системами пожарной безопасности, в интервью РИА Новости говорит, что детские игровые зоны в торгово-развлекательных центрах нужно размещать на первом этаже, чтобы детям было проще спастись при пожаре. Напомню, вчера, в воскресенье, в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания был на верхнем этаже, но именно на верхнем этаже располагалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, в результате этого пожара погибли 64 человека. Вот что говорит о скорости распространения огня сотрудник экстренных служб. Возможные причины быстрого распространения огня в ТЦ «Зимняя вишня». Слушаем.
Очень похоже на обыкновенное развитие пожара в очень горючей среде, то есть, ну, бытовой. Говорить о том, что это что-то взорвалось и стало гореть после этого, ну, это может быть одной из версий, потому что вроде как говорили кемеровские ребята, что возможен взрыв какого-то баллона. Но из-за того, что это произошло в игровой зоне, я так сам предполагаю, но это исключительно мое предположение, что там может быть такого горючего. Гелий, если только это газ, но он не горючий, это инертный газ, ну что может взорваться? Взорваться может пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают. Они были модные в свое время, в перестроечные времена, маленькие, передвижные такие штуковины. Это вот то, что может быть в игровой зоне действительно взрывоопасного. Ну а дальше вот на этом видео, на камере видно, что просто динамичное распространение, не более того. Пыли там полно всегда во всех этих детских игровых зонах. Потому что если на фудкортах как-то народ убирается, постоянно труд, то здесь не убираются неделями. И достаточно просто с лупой посмотреть, как все эти горки и прочие, и какие-то бумажки, еще что-то. То есть там всегда какой-то мусор есть, легко воспламеняющийся.
Это Андрей Спасатель, сотрудник экстренных служб, рассказал о возможных причинах быстрого распространения огня в торговом центре «Зимняя вишня». Кстати, неожиданный поворот темы. Совладелец кемеровского торгового центра опровергает информацию о причастности КДВ-групп к этому комплексу. Денис Штенгелов, которого называют одним из владельцев торгового центра, миллиардер, насколько я понимаю, долларовый миллиардер и томский бизнесмен, о котором говорят, что он последнее время, то ли он, то ли его семья живут в Австралии, он в интервью ТАСС опроверг информацию о причастности крупного пищевого холдинга КДВ-групп к этому торговому центру. Ранее появилась информация, что КДВ-групп — это один из аффилированных собственников торгового центра, а Штенгелов — один из основателей КДВ-групп. И вот он говорит, что КДВ-групп к торговому центру не имеет отношения, а отношение он сам, как физическое лицо, к этому торговому центру имеет. Я, говорит он, совладелец компании «Кондитерус.ком», а эта компания — собственник кемеровского кондитерского комбината, который построил этот торговый центр. Дальше там идут разбирательства в деталях, кто кого основал и кто от кого, но в любом случае Денис Штенгелов говорит, что он к торговому центру имеет отношение, а КДВ-групп на данный момент нет. Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета и доктор технических наук. Владимир Миронович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня много говорят о том, что может быть проблема в том, что торговый центр организован на базе того, что раньше называлось кондитерским комбинатом и было производственным зданием. Это действительно может быть проблемой? Совсем разные требования к таким зданиям?
Нет, требования разные, но проблем никаких нет. Это обычная практика перепрофилирования каких-то зданий с ненужной технологией в другие здания. Это нормальная практика.
Но когда говорят, что, ну, к примеру, производственные здания, их стены так или иначе набирают, возможно, это безумно слышится, но так говорят, к примеру, может впитать в себя много масла. И потом, когда что-то загорится уже в новом торговом центре, вот это масло, оно начнет учитываться, нет?
Нет, ну, какой-то фантастический вариант. Значит, если это было супервредное производство, то можно этот вопрос рассматривать на стадии проектирования нового торгово-развлекательного центра. Но кондитерские фабрики – это обычно средней категории опасности.
Так, что это означает? Если объект средней категории опасности, и мы из него делаем торговый центр, это добавляет нам проблемы, наоборот, убирает их?
Нет, это проблемы всегда возникают. То есть вы теперь должны будете или должны были учесть требования к новому назначению этого здания.
Насколько серьезны требования к подобного рода зданиям, и чем, с вашей точки зрения, можно объяснить то, что случилось вчера в Кемерове?
Ну, есть система, так называемая система противопожарной обороны. Она зависит и в нормах регламентирована. Она зависит от уровня функциональной, от класса функциональной пожарной опасности объекта. Так как объект торговый и связан с массовым пребыванием людей, торгово-развлекательный, то надо учитывать дополнительные требования по пожарной безопасности к этим объектам.
Но вот когда сейчас говорят о том, что там что-то, к примеру, было горючим материалом, от чего-то люди не могли дышать, это означает по первому приближению, что называется, что следствие, скорее всего, найдет какие-то нарушения?
Ну, не следствие, а сначала комиссия будет заниматься из специалистов по пожарной безопасности, так полагается. А следствие будет опираться уже на результаты этой работы этой комиссии. Но в принципе, значит, можно уже сейчас вот на основе общей информации как бы предсказывать то, что привело к такой трагедии.
И что с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, значит, дополнительные требования, это же многофункциональное здание получилось. Там зона торговая, зона развлекательная, зона стоянки автомобилей, там еще что-то. Значит, каждая такая зона, которая отличается от другой по функциональной пожарной опасности, должна быть отделена противопожарными преградами. Это такие мощные конструкции, противопожарные стены, перекрытия, которые образуют так называемые пожарные отсеки. То есть это сделано для ограничения распространения пожара. Это первое. Второе. Значит, среди мер системы противопожарной защиты есть такой очень важный элемент, как устройство пожарной сигнализации. Вот насколько я понял, были какие-то сообщения, что она не сработала.
Или была выключена, да, разные по этому поводу вещи говорят теперь.
Ну так вот, а пожарная сигнализация определяет все остальные элементы системы противопожарной защиты. Важнейший элемент – это система противодымной защиты. Дело в чем, что дым в современных зданиях может распространяться гораздо быстрее, чем люди бегут к выходам во время эвакуации. И поэтому сама система эвакуации – это самостоятельное движение людей в зону безопасную. И вот во время этого движения не должны действовать опасные факторы, в том числе пожара, в том числе и дым. И для этого устраивается система противопожарной защиты. Она включает в себя приточные системы, аварийные приточные системы вентиляции, которые создают на лестничных клетках, это основной вид пути эвакуации, небольшое избыточное давление воздуха, это предотвращает попадание дыма на лестничную клетку. И, кроме того, есть вытяжные аварийные системы вентиляции, которые из коридоров с помощью вытяжных вентиляторов, там есть такие дымовые люки, должны быть, удаляют дым из коридоров, по которым люди эвакуируются.
Вот скажите, то есть без того, что вы сейчас перечислили, по большому счету проект не может быть утвержден и построено здание?
Так я еще не все перечислил.
Это я понимаю, но я просто спрашиваю. Вот это все должно работать.
Значит, все эти требования, о которых я сказал, являются обязательными. Они перечислены в федеральном законе, технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Еще одно уточнение в завершении нашего разговора. Сейчас говорят о том, что, возможно, кто-то выключил пожарную сигнализацию. Такое предусмотрено? Существует вариант выключить пожарную сигнализацию и гори все синим пламенем?
Нет, это преступление.
Но, хорошо, это преступление, но физически есть рубильник, который можно отключить?
Ну, в принципе, речь может идти не о рубильнике, а функционирует нормально система пожарной сигнализации или нет. Ведь это что? Это сложная система пожарных извещателей, которые стоят в каждом помещении здания. Потом линии связи, которые, значит, от этих извещателей идут на приемную станцию, а приемная станция находится в какой-то, значит, аппаратный или пульт управления системой пожарной безопасности.
То есть, иначе говоря, существует обязательный независимый контроль за владельцами вот такого большого торгового центра. Могут пожарные узнать, что, к примеру, владельцы торгового центра или какие-то работники случайно выключили пожарную сигнализацию?
Нет, они не могли ее выключить по определению.
Понятно. Значит... Да, я понял вас, спасибо. Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета и доктор технических наук. Мегазабатор, так, по-моему, 207-й себя рекомендует. Можно отключить на приемно-контрольном приборе все пожарные извещатели. Алексей 207-й пишет тоже. Не могут узнать, если кто-то отключает пожарную сигнализацию. Не могут. Но, с другой стороны, тот же Алексей пишет, действительно можно сделать так, чтобы все контролировала автоматика. 7373948, телефон прямого эфира. Тут еще одна интересная, еще один интересный поворот. Параллельно, как вы понимаете, теперь в каждом городе люди начинают интересоваться, а что, собственно, рядом со мной, в соседнем торговом центре, ну, к примеру, с пожарной безопасностью. Вот, например, после трагедии в Кемерове торгово-развлекательный комплекс «Сильвер Молл» в Иркутске, туда пришли люди и начали спрашивать, а у вас-то как, все нормально? И вот представители этого центра заявили, что его посетители не имеют права интересоваться вопросами безопасности в ТРЦ. В Инстаграме SMM-менеджеры этого торгового центра написали в ответ на вопрос одной из жительниц города буквально следующее. Поскольку вы не являетесь представителем проверяющих органов, считаем, что права задавать подобные вопросы у вас нет. Далее представители Сильвермола, как пишут, заявили, что весь город ранее видел, как ТРЦ эвакуировал более 5000 человек за 5 минут в ходе учебного. Как вы понимаете, теперь пишут о негативной реакции со стороны жителей Иркутска. Возвращаемся к Кемерову. Дмитрий Кислицын, администрация Кемеровской области и уполномоченный по правам ребенка. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько имеют право на существование вот эти рассказы по поводу того, что учитель или сопровождающий родитель в этой конкретной истории привели класс, чуть ли не закрыли детей и ушли делать покупки? Такое было?
Я думаю, что это не соответствует действительности, но это мои, как бы, конечно, рассуждения. В любом случае, сейчас на месте трагедии работают компетентные органы, следственные органы, прокуратура, выясняются все обстоятельства. Я думаю, что и этот факт, если он имел место, безусловно, конечно, будет изучен и, ну, скажем, нам известен, по крайней мере.
Ну, а вообще, если говорить о теоретической истории, как это должно быть организовано? Если педагог везет класс, к примеру, в кино, он должен беспрерывно находиться рядом с детьми даже во время сеанса?
Ну, естественно, конечно, конечно.
Но детей много, а рано или поздно кто-то, к примеру, захочет в туалет. Вот как это должно быть организовано?
Ну, как минимум, зал кинотеатра, где находятся дети, он не должен быть блокирован. Двери должны быть открыты, и не просто открыты, а все запасные аварийные выходы также должны быть доступны. Это уже как минимум должно быть выполнено. Но, естественно, если ответственный кто-то, сопровождающий с группой детей, организованной группой, посещает какое-то учреждение, он должен находиться, естественно, вместе с этими детьми, там же смотреть фильм, мультфильм, любое какое-то, значит, кино там или что-то, которое там транслируется.
Скажите, с точки зрения уполномоченного по правам ребенка, вы будете принимать какие-то меры по результатам того, что произошло вчера? Вы будете заниматься какими-то проверками? Что дальше?
Да, безусловно, это будет не только моя, как бы, инициатива. Это, значит, уже создается межведомственная комиссия, которая проверит все торгово-развлекательные комплексы, как в Кемерово, так и на территории всего Кузбасса. И это будет сделано незамедлительно, решение это уже принято, поэтому... Я так понимаю, как только закончится первый этап поисково-спасательной операции, когда у нас будут уже известны какие-то факты окончательные, мы все будем выдвигаться вот в эти учреждения, будем смотреть их на предмет безопасности нахождения там детей.
Уже объявлено о материальной помощи тем, кто пострадал, тем, чьи близкие погибли во вчерашней истории. Вы будете как-то встречаться с теми, кто выжил, кто пострадал в меньшей степени? Здесь какие-то меры предусмотрены?
Обязательно. У нас это, в общем-то, такая хорошая уже, наверное, как назвать, традиция не назовешь, конечно, но такая практика уже существует. Дело в том, что Кузбасс – это регион угольный, и аварии на шахтах случаются у нас достаточно, периодически, скажем, да, поэтому работа с семьями, вот эта социальная работа, встречи, беседы, психологи, социальные работники, это налажено у нас, наверное, как нигде в другом регионе, поэтому эта работа, безусловно, будет проводиться, и я, естественно, там буду принимать участие.
Спасибо, уполномоченный по правам ребенка в администрации Кемеровской области Дмитрий Кислицын был с нами на прямой связи. Ипатий пишет, миллионам откупятся, и все. Это его мнение. Игорь 749 пишет, разве можно закрывать взрослых? Да, конечно, нельзя закрывать взрослых, мы сейчас просто говорили о детях. Возвращаемся к вопросу о том, что отключается кнопкой. Пожарная сигнализация действительно отключается у нас, к примеру, пишет 119-й кнопкой. Я ответственный, пожарные не узнают. Ну, человек прям признается в том, как это работает. У нас закрыто колпаками датчики, то есть вроде как на месте, получается, ничего поменять в этом смысле нельзя. Датчики закрыты колпаками, порядок, ничего не срабатывает. А, наоборот, Валерий пишет о том, что датчики так закрыты колпаками, что случись что, никто ничего не узнает и не сработает эта история. 7.3, как знак, соответственно, товарах, так на вывесках подобных объектов должен быть знак, удостоверяющий наличие разрешения МЧС, контролирующих органов на работу с массовым присутствием людей, пишет Борис. Борис, вы уверены, что подобного рода разрешения МЧС в данной ситуации не было? Ну, хотя бы теоретически. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да.
В таких объектах есть специальная диспетчерская с постоянным дежурством. Что значит, он взял кнопку, нажал и отключил охранную сигнализацию? Все там автоматика-то есть, дублируется.
Сергей Алексеевич, тогда почему эта автоматика с дубляжом и не сработала?
Ну, не сработала, значит, может, она была неисправна. Ведь они обязаны проверять периодически, когда людей там нет. Это же просто делается. Ставишь лестницу, поднимайся к пожарному извещателю, берешь зажигалку, включаешь, зажигаешь кусок бумаги, чтобы дым в двух или в трех извещателях создал, мини-пожар. Вся система тут же включается, горят огни, потом включается голос, просьба покинуть.
Каждый день, Сергей Алексеевич, каждый день вы этого делать не будете. Вряд ли это
не... Каждый день, хотя бы раз в квартал сделать.
А сломаться это может буквально в эту минуту, нет?
Нет. Я вам говорю, если система отлаженная работает, если сидят не дубы, которые закрывают ключами дверь, это же преступление.
Ну так, вот смотрите, вот только что человек написал про колпаки, а другой, пожалуйста, пишет, ну колпаками закрыть, это ведь преступление.
Преступление, конечно. Ну так если делается преступление, какая же система выдержит-то? Если он преступник, делает, дверь закрыл, он же глупый. Какой начальник может приказать такое? Сам-то он должен соображать,
что делать.
Сергей
делается. Алексеевич, но тогда получается, что не начальник приказал, а человек сделал это по собственной инициативе.
Ну, по собственной инициативе, значит, он вообще не должен там работать, если он элементарно не понимает. Если сидят люди в зале, как можно закрыть дверь? Значит, около двери, чтобы не было зайца, должен стоять человек, а дверь должна быть открытой.
Кто-то может объяснить, а почему все-таки люди это делают? 7-3, 7-3, 90. Мы же регулярно сталкиваемся с тем, что действует так называемый человеческий фактор. В какой-то момент с этими людьми происходит затмение какое-то, что ли? Как вы это объясняете для себя? 7-3, 7-3, 94-8. Вот в очередной раз получается. Мы не можем даже себе представить, что начальник это приказал. Значит, сделал сам. Зачем? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, знаете, ну, как у нас же, как обычно, все, то есть, там уже этого не случится, то есть, вот, только из-за этого. То есть, у нас
что сделать, чтобы мы поняли, что может случиться с каждым?
Смотрите, если у вас есть 2 минуты, я расскажу, откуда вот я, Маморецко, знал, как я воспитан, и как вот со мной, почему этого теоретически не может случиться. Со школы, я помню, у нас было НВП, да, НВП, а не какой-то там ОБЖ. Мы заходили, был бывший полковник, да, в классе у нас вел это. Мы заходили туда, и была не интерактивная указка, а линейка. Если только отвлекся да, при входе и не посмотрел на план эвакуации, как достали по хребту.
Это нехорошо, так нельзя.
Не-не-не, так нельзя, да. Я, извините, учился во времена застоя, плохого совка, плохих учителей. Но, поверьте...
Зато работает.
Все как отче нас знали план эвакуации.
Понятно.
Знали, все знали. Единственное, еще секундочку одну буквально.
Совсем, да, быстро.
Полностью стоит Ленинградское шоссе. В аэропорты попасть невозможно. Ни в Ш-1, ни в Ш-2. Очень сильная авария чуть дальше Шереметьево. Поэтому платная дорога тоже стоит, потому что все сюда рванули. Так что, господа, все, кто держит на Ленинградку путь, готовьтесь. Я не знаю, как вы сюда попадете.
Я понял, спасибо. Еще раз, у нас трехбальные пробки. По понедельникам обычно все нормально, но действительно, дорожно-транспортное происшествие останавливает движение по Ленинградке в районе Химок и в ту, и в другую сторону. А вот наш слушатель свидетельствует, что и движение по платной дороге затруднено, хотя Яндекс этого не подтверждает. Еще одна тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь коротко о том, что можно считать новостью последнего часа. Массовая высылка российских дипломатов более чем из 10 стран мира. Вот только что появилось заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов. Напомню, сразу несколько стран. Самая массовая высылка наших дипломатов из Соединенных Штатов Америки. 46 дипломатов должны будут уехать из Вашингтона и 14 из Нью-Йорка. Политолог Александр Асафов к нам присоединяется. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если совсем коротко, это более масштабная акция, чем ожидалось? Ведь что-то подобное все-таки ждали сегодня.
Ну, конечно, ждали, поскольку это было согласовано на саммите в Брюсселе. И исторически это не самая большая высылка. В 71-м году, по-моему, точно в 71-м году было высылано 105 советских тогда дипломатов из Великобритании. А тут по всем странам, 14 стран Евросоюза, США, Канада, Украина, немногим более 100. Но, безусловно, нельзя недооценивать, это серьезнейший такой шаг со стороны наших зарубежных партнеров, как принято говорить. И, конечно, последствия его будут достаточно серьезными.
Вот когда вы говорите о последствиях серьезных, вы говорите об ответе со стороны России или о том, что это не последние меры со стороны Запада?
Конечно, это не последние меры. И, конечно, это все неположительным образом сказывается на отношениях России и других стран. Мы видим, что раз Россию не удалось подавить экономически путем санкций, принято решение давить ее политически, в том числе и вот подобными мерами. Фактически мы видим процесс такой, я бы сказал, иронизации России, когда из нее пытаются сделать Иран или Северную Корею на европейском пространстве.
Ну, к примеру, они пытаются это сделать, а что получится? Вот МИД России сейчас говорит, что высылка российских дипломатов рядом стран направлена на эскалацию и конфронтацию. Будет эскалация?
Да, безусловно, это не последняя новость, поскольку мы видим вектор отчетливый, и вместо того, чтобы разбираться действительно, да, в самой ситуации с отравлением Скрипалей, я имею в виду, мы видим, что это используется как повод, всего лишь повод для увеличения дипломатического и политического давления на Россию. Я думаю, что поскольку нас с вами ждет еще инаугурация, в эти дни да, будут еще предприняты другие шаги по давлению на Россию, безусловно.
Буквально 10 секунд, скажите, вот один из наших депутатов сейчас в интервью новостям говорит, что с его точки зрения это все временные меры, как раз перед инаугурацией. Вы думаете, а после инаугурации все успокоится?
Я бы не был столь оптимистичен. Я думаю, что, безусловно, отношения вернутся в конструктивную точку, но на это потребуется время, и это время, конечно, ни дни, ни недели, ни месяца.
Спасибо. Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. Впрочем, нет, депутат Государственной Думы говорит, что это не до инаугурации, а из-за результатов президентских выборов. Прямо сейчас новости.